Культ Рошана не слишком хорошо принял восхождение Амманоса, престола тени, и узла в качестве высшей силы на пути тени. Хотя сам Геборик знал об этом немного, но, похоже, в культе произошел раскол. В стенах храма пролилась кровь, и среди верных остались только те, кто признал власть новых богов. Ожесточенные и зализывающие раны изгои отступили в тень. Изгои вроде Бидитала. Хоть и потерпевшие поражение, но, как подозревал Геборик, не окончательные.
«Потому-то храмы Мианоса в семи городах слишком подражают этим руинам своим архитектурным стилем. Будто бы они прямые наследники ранних культов этих земель».
Изгнанный Рошаннейс нашел убежище у Вихрь. Еще одно доказательство веры Геборика в то, что Вихрь — всего лишь фрагмент рассыпавшегося пути, и этим рассыпавшимся путем была тень.
«И если это так, что за скрытая цель удерживает Бидитала рядом с Шаик? Вправду ли он верен Дриджне Апокалипсису, этому священному пожарищу во имя свободы?»
Ответы на такие вопросы приходят не скоро, если приходят вообще. Неизвестным игроком, незримым течением под этим восстанием, на самом деле под самой Малазанской империей, являлся новый правитель тени вместе со своим смертоносным спутником.
«Амманос, престол тени, в прошлом Каланвет, император Малазы и завоеватель семи городов. Котельон, в прошлом танцор, глава перстов и самый смертоносный из имперских убийц, более смертоносный, чем сама стерва. Нижние боги, что-то кроется за этим, и мне теперь интересно, чья же это война?»
Встревоженный такими мыслями, беспокоившими его на пути к жилищу Бидитала, Геборик не сразу понял, что кто-то окликает его по имени. Он напряг зрение, чтобы приглядеться и отыскать зовущего, и внезапно оцепенел от того, что чья-то рука опустилась ему на плечо. «Извини, если напугал тебя, призрачные руки».
«А, Лорик», — ответил Геборик, наконец узнав высокую фигуру в белой мантии. «Вот уж никак не ожидал здесь твоего появления».
Слегка огорченная улыбка. «Печально, что мое присутствие для тебя явление неожиданное и пугающее, если только ты не употребил это слово по невнимательности».
«По небрежности, ты хотел сказать. Верно. Я побывал у Леомана и невольно надышался дымом Дурханга. Я имел в виду, что редко вижу тебя здесь. Вот и все».
«Потому-то у тебя такое встревоженное лицо», — пробормотал Лорик.
«Из-за встречи с тобой, Дурханга или Леомана?»
Долговязый маг, один из троих чародеев Шаик, по своей природе не был склонен ни к общительности, ни к пафосу. Геборик не имел ни малейшего представления, какой путь этот человек использует для чародейства. Возможно, это знала только Шаик. Спустя мгновение высший маг продолжил.
«Направление твоих шагов указывает на визит к определенному обитателю круга. Кроме того, я чувствую в тебе яростную бурю эмоций, по которой можно догадаться о надвигающемся столкновении, явно гневном».
«Хочешь сказать, я могу повздорить с Бидиталом?» — проворчал Геборик. «Проклятие, ну да, еще как могу».
«Я сам только недавно от него», — сказал Леорик. «Позволь тебе предупредить, он чем-то очень встревожен и оттого вспыльчив».
«Возможно, чем-то из сказанного тобой», — дерзко заметил Геборик.
«Вполне возможно», — неохотно согласился маг. «И коли так, приношу извинения».
«Клыки Фенера, Леорик, что ты делаешь в этом проклятом гадючем войске?»
Снова огорченная улыбка, затем пожатие плеч.
«В племенах Матока есть мужчины и женщины, танцующие со змеями-огнешейками, теми, которых иногда находят в густых травах. Это сложный и, несомненно, опасный танец, посему он и обладает определенным очарованием. В таких упражнениях есть своя прелесть».
«Ты наслаждаешься риском, даже если рискуешь своей жизнью».
«Могу ли, в свою очередь, спросить, почему ты здесь, Геборик? Ищешь ли возможности вернуться к своему ремеслу историка и тем самым гарантировать, что рассказ о Шаик и Вихрь будет поведан?» Или ты и вправду попался в сети верности благородному делу борьбы за свободу? Не можешь же ты в самом деле сказать, что одновременно делаешь и то, и другое, так ведь?
В самом лучшем случае я был посредственным историком, Леорик,
пробормотал Гиборик, отказываясь уточнять остальные причины, ни одна из которых не была по-настоящему важной, поскольку Шаик в любом случае вряд ли его отпустила бы.
Ты нетерпелив по отношению ко мне. Ладно, не смею тебя задерживать.
Леорик слегка поклонился и отступил назад. Гиборик ненадолго замешкался, глядя уходящему вслед, затем продолжил свой путь. Бидетел встревожен, вот как. Спором с Леориком или чем-то иным, скрытым. Перед ним предстало жилище высшего мага. Выгоревшие на солнце закопченные стены и остроконечная крыша шатра фиолетовым пыльным пятном нависли над приземистыми, массивными камнями фундамента. Прямо у полога съежилась грязная, обгоревшая на солнце фигура, бубнящая что-то на чужеземном языке из-под скрывающих лицо длинных засаленных прядей каштановых волос. У фигуры не было кистей и ступней. На обрубках виднелись старые рубцы, тонкие, но все еще сочащиеся молочно-желтым гноем. Одной из своих культей человек рисовал в густой пыли широкие узоры, окружая себя изображением цепей. Виток за витком, и каждый покрывал те, что были нарисованы прежде.
«Этот принадлежит Тоблакаю. Его шедевр, Сульгар. Сильгар, Нати».
Этот человек был одним из многих искалеченных, больных и обездоленных жителей храмового круга. Гиборику стало интересно, что привлекло натийца к шатру Бидетала. Он подошел ко входу. Полог был откинут на племенной манер. Традиционный знак искреннего гостеприимства, сообщение о радушии хозяина. Когда Гиборик наклонился, чтобы войти внутрь, Сильгар зашевелился и резко вскинул голову. «Брат мой, я видел тебя раньше, да? Калека, мы родичи!» — выкрикнул он на путанной смеси натийского, малозанского и эрлинского. Натий улыбнулся, обнажив ряд гнилых зубов. «Плоть и дух, да? Мы, ты и я, единственные честные смертные здесь!»
«Как скажешь!»
— пробормотал Гиборик и вошел в Бидетелову обитель, сопровождаемый кудахтаньем Сильгара. Для того, чтобы очистить просторные внутренние покои, не предприняли никаких усилий. На песчаном полу валялись в разброс кирпичи и щебень, растрескавшиеся куски затвердевшего раствора и черепки. Там и тут среди вместительного пространства находилось с полдюжины предметов мебели. Здесь стояло большое низкое дощатое ложе, покрытое толстыми тюфяками. Перед кроватью выстроились неплотным рядом 4 трехногих складных стула со спинками, как если бы Бидетал имел привычку выступать перед служителями или учениками во время аудиенций. Дюжина небольших масляных ламп занимала почти всю поверхность стоявшего рядом столика. Высший маг замер спиной к Гиборику в самой длинной комнате. Факел, закрепленный на вертикально установленном копье, конец древка которого удерживала кучка камня и щебня, нетвердо держался позади левого плеча Бидетала и отбрасывал тень мага на стенку шатра. Гиборика прошиб озноб. Казалось, высший маг разговаривает на языке жестов с собственной тенью.
«Возможно, он изгой только по названию. Все еще жаждет играть с Мианосом. От имени Вихря или от своего собственного?» «Высший маг!» — позвал бывший жрец.
Древний, увядший человек медленно повернулся.
«Подойди ко мне!»
— прохрипел он.
— Я хочу поэкспериментировать.
— Не самое обнадеживающее приглашение, Бидетал. Но, тем не менее, Гиборик приблизился. Бидетал нетерпеливо махнул рукой.
— Ближе! Я хочу видеть, отбрасывают ли твои призрачные руки тень.
Гиборик остановился, шагнул назад и покачал головой.
— Верю, что хочешь, но не подойду. «Подойди!» «Нет!»
Темное морщинистое лицо исказилось гримасой. Черные глаза заблестели.
«Ты слишком яростно стремишься сохранить свои тайны. А ты нет. Я служу Вихрю. Все остальное не важно.